Подтянувшиеся к самому берегу подразделения, назначенные на переправу, сосредоточенно сидели и лежали в кустарниках, притаились за грудами каменьев, собранных по полям и на закраинах огородов, поросших крапивы, шипичником, диким терном, мальвами, ярко радующимися самим себе там, где их не достало огнем, не секло пулями. За грядкой камней, серой и зеленой плесенью обляпанных, надвинув комсоставскую суконную пилотку на один глаз, возлежал командир роты Оськин, ярко-горный бедняк, и, расплевывая семечки из подсолнуха, наставлял окружающее его воинство. «Значит, главное — вперед, вперед и вперед! За спину товарищей под берегом не спрятаться, ходу назад нету. Видел я тут заградотрядик с новыми крупнокалиберными пулеметами. У нас их еще и в помине нету, а им уже выдали. У них работа поважнее. И выходит, что спереди у нас вода, а сзаду беда. Среди нас много народу млекопитающего, поясню, чтоб не обижались. Млеком питавшихся, но воды, да еще холодной, не хлебавших. Ворон ртом не ловить. Пули ротом поймаешь, глотай, пока горяча. Ха-ха-ха!» Закатился сам собой довольный геркогорный бедняк. «Ясно? Ничего вам не ясно. Делать все следом за мной. Ну, а...» Геркогорный бедняк почесал соломинкой переносе, бросил ее, пожарил затылки. «Я тоже незаговоренный. Тюкнет меня все одно вперед и вперед». И началось. Как повелось на нашем фронте... Поодаль от берега, над останками порубленного, изъезженного, смятого леса, над частью скошенными, но больше погубленными полями и нивами, зашипело, заскрипело, заклубилось, взбухло серое облако, будто множество паровозов сразу продули котлы, продули на ходу, мчась по кругу, скрежеща железом о железо, подбито, повреждено, швыркая, 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 горячее. Казалось, сейчас вот сию минуту соси сойдет или уже сошла земля. В небо взметнулись и понеслись за реку, тоже швыркая, горячо шипя, хвостатым огнем ракеты. И тут же вослед им радостно затявкили прыгучие, искры сорящие, зисовские малокалиберные орудия, бухая россыпью, вроде бы нехотя, как бы с просонья по обязанности, прокатили гром по берегу гаубицы 122 и 152 миллиметров, сдваивая, когда истраивая, многими стволами вели они мощную работу, харкнув пламенем, припоздало оглаживая местность, одиноко и не впопад, хлопало вдогонку замешкавшееся орудие или миномет. Но главные артсилы били отлаженно, работала могучая огневая система. Скоро закрыла и левый берег черно-сбухшими клубящимися дымами, в которых удаленно, словно в топках, беспрестанно подживляемых топливом, вспыхивало пламя, озаряя на мгновение вроде бы из картона вырезанное побережье, отдельные на нем деревья, мечущихся, пляшущих в огне и дыму людей. И как только оплеснуло огнями разрывов мин и снарядов, шарахнуло бомбами по правой стороне реки. Комбат Щусь и командир рот погнали в воду людей, которые почти на плечах сволокли в реку неуклюжий дощатый баркас, густо просмоленный вонючей смесью. Баркас был полон оружия, боеприпасов, сверх которых бойцы набросали обувь, портянки, сумки, подсумки. «Вперед, вперед!» Отчего-то сразу севшим натужно хриплым голосом позвал комбат и, подвывая ему, подухивая почти истерично, тенорил под берегом Оськин, что-то гортанное выкрикивал Талгат, и сами себе помогая, успокаивая себя и товарищи, бойцы, младшие командиры поддавали пару. «Вперед, вперед, только вперед, быстрее, быстрее, на остров, на остров!» Сотни раз уже было сказано, куда, кому, с кем, как плыть, но все это знание спуталось, смешалось, забылось, как только заговорили, ударили пушки и пулеметы. Оказавшись в воде, люди ахнули, ожженно забулькались, где и взвизгнули, хватаясь за баркас. «Нельзя, нельзя!» — били по рукам, по головам, куда попало, били гребцы веслами, командиры ручками пистолетов. «Опрокинете! Вперед, вперед! Тону, тону!» — послышался первый страшный вопль, и по всей ночной реке до самого неба вознеслись крики о помощи, одно пронзительное слово «Мама!» закружилось над рекой. Оставшиеся в хуторе на левом берегу бойцы, слыша смертные крики с реки, потаенно благодарили судьбу и Бога за то, что они не там, не в воде. А по реке, вытаращив глаза, сплевывая воду, метался комбат Щусь, кого-то хватал, тащил к острову, бросал на твердое, кого-то отталкивал, кого-то, берущего его в клещи руками, оглушал пистолетом, и себя уже не слыша, не помня, не понимая, вопил. Они достигли Заречного острова. Щусь упал за камень, перекаленно порскающий пылью от ударов пуль, и, приходя в себя, услышал, увидел, вся земля вокруг вздыблена, вся черно кипит. Почувствовав совсем близко насаженное дыхание, движение, Щусь выбросил себя из камня, побежал по отмели, разбрызгивая воду, хрипя, ввалясь в воду. Штаны, белье, гимнастерки оклеили, тело вязали движение, люди волокли баркас. «Немного, еще немного, мы в протоке, мы под яром!» Настойчиво стучало у комбата в голове, и он, оскалясь, сорванно кричал, грудью налегая на скользкую тушу: «Суденушка, еще, 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 навались, навались, ребятушки, кто там живой, ко мне, кому говорю?» Они обогнули вынос Заречного острова, они сделали немыслимое. Заволокли баркас в протоку, по спокойной воде баркас и к берегу, в укрытие затащили бы. Но протока была поднята в воздух, разбрызгана, разлита, взрывы рвали ее дно и как бы на вдохе всасывала жидкую грязь и воду, подбрасывая вверх, во тьму, вместе с вертящимися каменьями, комьями земли, остатками кореньев, белой рыбы, в клочья разорванных людей». Продырявленный черный подол ночи вздымался, вздыхал вверх. Купол воды, отделившийся от дна, обнажал жуткую, бесстыдную наготу протоки, пятнисто-желтую с серыми лоскутьями донных отложений. Большинство барахтающихся в воде и на отмели людей с детства ведали, что на дне всякой российской реки живет водяной. Поскольку никто никогда в глаза его не видел, веками собирались, создавалось народным воображением чудище. Век от веку становилось все страшнее, причудливее. Множество глаз, лап, когтей, дыр, ушей, носов. И уж одно только то, что оно там, на дне, присутствует, всегда готово схватить тебя за ноги, увлечь в темную глыбь, обращало российского человека, особенно малого, в трепет и смятение. Надо было приспосабливаться, жить с рекою, с чудищем, в ней таящимся. Лучше всего делать вид, что ничего ты про страшный секрет природы не знаешь. Так не замечают жители азиатских кишлаков, поселившуюся возле дома, а то и в самом доме, в глинобитной стене, ядовитую змею. И она тоже никого не замечает, живет, плодится, ловит мышей. И если б оно, то деревенское привычное водяное чудище, объявилось сейчас со дна реки, как бы по-домашнему почувствовали себя бойцы. Но дно реки, душа ее, будто тело больной, умирающей матери, обнажено и беззащитно. И тварь со дна ползет, биясь хвостом, неслыханная, невиданная, души и глаз не имеющая. Душ не приняла ли, наконец, сама война, зрячий образ? черная пустота, на мгновение озаряемая вспышками взрывов, и в ней извивающаяся на человека неумолимо наползающая тварь. Там под водой бездна, она поглотит души, поглотила все вещее, даже самую реку с ее поднятой, унесенной куда-то водой, и берега обратила в прах, и смело в бесприютные пространства, веса не имеющую человеческую душу, тоже обнажившуюся, унесла ее горелым листом в холодом дымящую дыру, из которой все явственней, все дальше выползает грязная тварь, состоящая из желтой жижи, покрытая красной пеной. Да-да, конечно, это вот и есть лик войны, бездушная сущность ее». С баркаса подхватили, кто что мог, ринулись прочь за командирами, уже где-то впереди за водою кричащими «За мной! За мной!», пытаясь угадать по голосу своего ведущего. Мокрая одежда мешала бежать, бойцы на берегу отжимаясь, падали, щупали себя, здесь ли он, боец, с собой ли его тело. Огонь свалился на баркас, вокруг которого в воде барахтались раненые, грязью замывало, заиливало живых и убитых. Немцы пытались зажечь баркас пулями и ракетами, чтобы высветить протоку, видеть, куда углубляются перемахнувшие через реку части русских, но те были уже во врагах. Уведя в ответвление оврага батальон, Щусь велел всем отдохнуть, обуться, зарядить диски, проверить гранаты, у кого они сохранили, вставить в них капсули. Из ночи разрозненно и группами набегали бойцы, валились на сухую хвою редко и по склону оврага растущих сосенок. На твердые глыбы глины вжимались в трещины, втискивались в землю, которая после темной реки, после глубокой воды казалась такой родной, такой желанной. Нашаривая наступающие части, немцы торопливо сеяли ракеты. Ниже острова по берегу реки разрастался бой. Где-то там погибали или уже погибли роты Яшкина и Шершенева. «Ничего, хлопцы, ничего», — бодря сказал комбат. «Главное, переправились. Теперь вверх по оврагу, противотанковый ров не переходить. По нему сейчас работает наша артиллерия. Командиры взводов отделений, кто еще жив, держаться ближе ко мне, никому не отставать. Теперь главное — не отставать». Карабкаясь вверх, падая с крутых осыпей и скатов оврагов, бойцы батальона капитана Щуся лезли и лезли куда-то в ночь в гору, а внизу по берегу, принимая весь удар на себя, сражался полк «Сыроватко». Почти все понтоны с бойцами, батальонными минометами и сорокопятками были на воде разбиты и утоплены. Однако чудом каким-то, не иначе, словно по воздуху, некоторым подразделениям удалось добраться до берега, уцепиться за него и вслед за разрывами снарядов и мин продвинуться вперед, минуя осыпистый яр. Разноцветье ракет, взлетающих в небо, означало, что части полка «Сыроватка» в самом центре плацдарма закрепились, прикрывая соединения, переправляющиеся следом. И поняв это, Щусь вызвал к себе командира взвода Павлукина, приказал ему с десятком бойцов спуститься обратно на берег, беря под свою команду по пути встречающихся бойцов, попробовать найти роту Яшкина и самого ротного, если жив. Вести людей этим глубоким оврагом, по которому будут расставлены посты, с паролем «Ветка», ответом будет «Корень». «Все, пока фриц не очухался, действуйте. На берегу не застревать, в бой не ввязываться. У нас иная задача». Мимо разобранной риги к урезу реки катили валами люди, волоча набитые сеном и соломой палатки, самодельные тяжелые плотики. Среди сосредотачивающихся для переправы выделялись бойцы в комсоставских гимнастерках в яловых сапогах. Лёшке опять показалось, что он видел среди них Феликса Боярчика. Сходить в штрафную не досуг, да и не пустят, небось, к ним, к этим отверженным людям. Да и лодку, спрятанную под ворохами соломы, оставлять без догляду нельзя, моментом урвут. На руках унесут, как любимую женщину.
В ту пору, когда батальон «Щуся» уже совершил переправу и, подняв с берега, как потом оказалось, половину состава боевой группы, углубился во враги правого берега, Лёшка, при белом дрожащем свете спущенных с самолета фонарей, украдкой перекрестился на озаренные собственным огнем игрушечные рамки гвардейских минометов, выстроенных за Старицей. В серебристо вспыхнувшем кустарнике, который, дохнув, разом приподнялся над землей и упал, тлея в светящихся кучах листа сорванного ольховника, вороха листьев кружила, подбрасывала над землей, осаживала на батарею и сажей, клубом огня катила в поля, в прибрежные порубленные леса. Занимался всесветный пожар, и никто его не тушил. Всех карасей поглушат. Как всегда, не к месту нелепая мелькнула мысль, и, как всегда, она родила в нем какие-то посторонние желания. Вот бы бабушку Соломенчиху сюда. Когда по берегу рокотно прокатили залпы орудий, с другого берега донесло ответные толчки взрывов, земля вместе с дубками, со Старицей, за которой потухли катюши, начали качаться и скрипеть, будто на подвесных ржавых канатах. «Ничего, ничего, товарищ Прахов!» — перевозбужденно закричал Лёшка. «Живы будем, хрен помрем!» — кричал громко фальцетом, сам себя не слыша. Сёма Прахов, поняв это, испугался еще больше и, впрягшись в широкую лямку из обмотки, тащил тяжелое корыто и, тоже не слыша себя, твердил: «Скорее, миленькие, скорее!» Лодку спрятали у самой воды, залегли, отдышались. Прикрывая полою телогрейки фонарик, Лёшка погрузил в нос лодки противогазную сумку с десятком гранат и запасными дисками для автомата, туда же сунул мятую алюминиевую баклажку с водкой, рюкзачок с корчишками, долго пристраивал планшет и буссоль. Пристроил, прикрыл военное добро, снятый с себя телогрейкой. Глядя на набросанные бухтиной на дно челна провода с грузилами, подумал, подумал и разулся. Еще подумал и расстегнул ремень на штанах, но сами штаны не снял. Эти приготовления вовсе растревожили Сему Прахова. «Скорее, миленькие, скорее!» — почти бессознательно твердил он. Лёшка решительно поставил запасную катушку с проводом на середину корыта и прислонил к ней заботливо завернутый в холщовый мешок, да в старую шинельку, телефонный аппарат с заранее к нему привязанным заземлителем. Сёма Прахов соединил Лёшкин провод с катушкой, которая оставалась на берегу. «Я сделал все. Проверь. Можно уж». Сёма Прахов устал ждать, извелся. Лёшка ничего не проверял, он присел на нос лодки и зорко следил за тем, как идет переправа. Ему в пекло нельзя, ему надо туда, где потемней, где потише. Корыто-то по бурному водоему плавать не способно, по реке же, растревоженно мечущейся от взрывов и пуль, посудины этой и вовсе плавать не назначено. Ей в заглушье Старицы полагалось существовать, в кислой неподвижно парной воде плавать. Стрелковые части, начавшие переправу сразу же, как только открылась артподготовка, получили некоторые преимущества. Немцы уже привыкли к тому, что, начав палить по ним изо всех орудий, русские молотить будут уж никак не меньше часа. И когда спохватились передовые отряды, форсирующие реку, достигли правобережного острова. И если бы...
Если бы тут были части, хорошо подготовленные к переправе, умеющие плавать, снабженные хоть какими-то плавсредствами, они бы не только острова, но и берега достигли в боевом виде и сразу же ринулись бы через протоку на берег. Но на Заречный остров попали люди, уже нахлебавшиеся воды, почти сплошь утопившие оружие и боеприпасы, умеющие плавать, выдержали схватку в воде пострашнее самого боя с теми, кто не умел плавать и хватался за все и за всех. Достигнув хоть какой-то суши, опоры под ногами, пережившие панику, люди вцепились в землю и не могли их с места сдвинуть никакие слова, никакая сила. Над берегом звенел командирский мат, на острове горели кусты, загодя облитые из самолетов горючей смесью, мечущихся в пламени людей расстреливали из пулеметов, глушили минами. Река все густела и густела от черной каши из людей, все яростнее хлестали орудия, глуша немцев, не давая им поднять головы. Но противник был хорошо закопан и укрыт. Кроме того, уже через какие-то минуты в небе появились ночные бомбардировщики, развесили фонари над рекой, начали свою смертоубийственную работу. Они сбрасывали бомбы, и в свете ракет река поднималась ломкими султанами, оседала с хлестким шумом, с далеко шлепающимися в реку камнями, осколками, ошметками тряпок и мяса. В небе тут же появились советские самолеты, начали роиться вверху, кроить небо вдоль и поперек очередями трассирующих пуль. На берег бухнулся большим пламенем объятый самолет, фонари на парашютах, будто перезревшие нарывы, оплывающие желтым огнем, сгорали и зажигались. Бесконечно зажигались, бесконечно светились, бесконечно обнажали реку, и все, что по ней плавало, носилось, билось, ревело.